А как вот святой при жизни? Бывают ли такие?
Во все времена эти жемчужины драгоценные были редкими.
Как правильно к ним обращаться?
Хоть кто-то обращается, помоги мне избавиться, например, от осуждения. Но никогда этого уже нет.
Но святые – это как? Наши, получается, помощники в вере?
Они действуют только силою Божию.
Вы как-то рассказываете про игумена Никона Воробьева. Я начинаю понимать, что это святой человек.
Конечно, это же был настоящий духовный наставник.
Может быть святым, даже если не прославлен в лике святых?
Можно быть святым и не прославленным, может быть и прославленным, и совсем не святым.
Всех приветствуем. С вами профессор Алексей Ильич Осипов, Роман Голованов. И сегодня мы поговорим о святых, а также мы обсудим жизнь святого человека, игумена Никона Воробьева. Алексей Ильич, я вас приветствую. Алексей Ильич, вот вы затронули тему святых, что это чистые, вот как в переводе. А хочется понять, а как вот святой при жизни? Бывают ли такие, вот как Серафим Саровский, Сергий Радонежский сейчас? Можно ли их встретить? И вот тоже, как пишут, святость – это выдумка, святых нет. Доказательство тому – грешная жизнь современных христиан.
Нельзя оценивать такое высокое понятие, как святость, по каким-то конкретным людям, с которыми мы встречаемся в нашей обычной жизни. Нельзя же так делать. Если мы так будем оценивать героизм, патриотизм, какие-то достижения в области науки, искусства, даже вот того же спорта, вы скажете, а где это таких фигуристов найти? Я никого и не видел. Да и нет таких. И чепуха это все, и вздор. Я вам скажу, достижения высокие, они всегда редки же, неудивительно. Поэтому чего же удивляться, что если человек не находит таких среди тех, допустим, священников и монахов, с которыми он знаком, то это во все времена эти жемчужины драгоценные были редкими. И это нисколько не удивительно. Так оно и должно быть. Святые отцы очень серьезнейшим образом предупреждают о следующем. Они говорят, что можно быть и святым, то есть чистым, то есть человеком, живущим по совести, праведным, но неискусным. Свят, но неискусен. Это вообще удивительное дело. И оно чрезвычайно важное и необходимое знание этого для всех нас. Оказывается, можно быть чистым, святым в этом смысле, прекрасным, как ребенок. Но в то же время надо понимать, что не каждый из тех, кто так чист и в этом смысле свят и прекрасен, не каждый из них может быть разумным руководителем. Ребенок чист? Чист. Свят? Свят. Все, спрашивайте его, так как вам жить? Он вам расскажет тут же, что нужно сделать, какие игрушки нужно купить, что нужно поджечь, во что нужно стрельнуть. Так и святые отцы предупреждают, говорят, свят, но не искусен. Такие всегда были, есть. Кто же действительно искусен? Это только те люди, которых было еще гораздо меньше теперь, чем святых, которые прошли путь освобождения от страстей на себе лично. Путь борьбы, путь освобождения. Это же сложнейшее же дело. Вот они, эти люди, которые прошли действительно этот путь, и знают пути, средства борьбы с этим, с пути достижения, вот к ним можно действительно обращаться. Вот, пожалуйста, один из примеров по Терике. Как один монах говорит, вот я борим каким-то помыслом греховным, и ему посоветовали сходить к одному старцу, который прославился чудесами. Он пришел к нему и спросил его. Тот ему дал совет. Ты этот помысл, который тебя борет, так? Ты его прими, так сказать, загони внутрь, а потом его выталкивай, борись с ним и выталкивай. И ты будешь. Все. Он попробовал, чуть с ума не сошел. Потому что его страсть настолько одолела, что он побежал к другому, какому-то сказали, там он есть подвижник, его, правда, мало кто знает. Пришел к нему и говорит, что мне делать? Тот ему сказал, голубчик, Тот старец свят, но он слишком высок, и он не знает, что такое борьба со страстями. А тебе я советую ни в коем случае не допускать этот помысл. И только он появится, гони немедленно, как злейшего врага. Только таким путем ты сможешь постепенно искоренить это. Так вот, есть люди, рождаются, вот они как дети, и они всю жизнь, многие остаются даже детьми. Как важно понимать, кому обращаться за советом. Он замечательный человек, он свят, но он как ребенок. И он вам такое посоветует, что вы там взвоите. Поэтому нельзя бросаться. Вот видите, тот даже чудотворец был. А у нас что сейчас ищет? Он прозорливый. Все, с ума сошли. И ринулись. Да разве это критерий святости? Ни прозорливость, ни чудотворение не являются критерием святости. Это внешние проявления, которые могут быть и у святых мудрых, и у святых неразумных. А прежде надо познакомиться с человеком. Советы какие дает, а не какие чудеса творит. Как он помогает в решении какой-то проблемы, а не прозирает, что с тобой будет. Нострадамус тоже прозирал. Но что из этого? Людям это как важно знать. Потому что бросаются только за кем? За прозорливцами.
А когда мы говорим о святых, как правильно к ним обращаться? Вот идут к Матронушке, к Сергию
Радонежскому. Ваше высоко-превысокое священство. Вот так.
Как к кому мы к ним обращаемся?
Во-первых, надо убедиться, чем свят. У нас обычно ищут только каких святов? Чудотворцев и прозорливцев. Если это будете, то никакого проку вам не будет. То есть вы, может быть, даже получите за веру вашу, просто за веру вашу, может, вы получите какой-то результат, обращаясь, но душевной пользы, то есть, лучше сказать, духовной, не получите. Вы даже исцелитесь, например, от чего-то физически, но духовной пользы не получите, когда для вас этот святой является только источником вашего, я бы сказал, вот этого исцеления, от чего избавиться от какой-то скорби, от какой-то болезни, от какой-то неприятности. Потому что вы в данном случае обращаетесь как? Как язычник к языческому Богу. И за это получите соответствующее. Потому что отрекаетесь от Христа тем самым. А когда же? Какую пользу, а какой душевной? Посмотрите, вот привозят мощь, еще что-нибудь. И что, с чем обращаются люди? Хоть кто-то обращается, помоги мне избавиться, вот, например, от осуждения. Но никогда этого уже нет. Даже не приходится сомневаться. Только об одном обращается, чтобы не болела печенка, не болела селезенка. Вот беда, как язычники. Опасность такого обращения велика. Потому что многие в результате уже становятся буквально на путь языческой жизни, языческой веры. И никакой духовной пользы могут не получить. Вот в чем дело. Это надо знать. От обращаться надо к тем святым, обращаться, которые вот в виде, вот, смотрите, что он написал. Знаете, вот когда мне говорят, вот такой-такой, я говорю, дайте мне почитать, что он пишет. Рассказывать можете все, что угодно. Дайте мне почитать.
А что у нас что сохранилось пишет? От Сергия Радонежского, от Серафима Саровского, от Матроны Московской?
От Серафима Саровского сохранилось. И на него ссылаются даже. Игнатий Брянчинов, кстати, представляете, он не был прославлен Серафимом Саровским, а вот великий святой старец, и прям цитирует его. Вот. От Сергия Радонежского остались тоже кое-что передаются, как же, его завещание. Например, он сказал, желание сана, стремление во что бы то ни стало сана, есть начало и корень властолюбия. Я когда прочитал, я ахнул. Но об этом не говорите никакому семинаристу. Об этом не говорят. Когда человек жаждет сан, я знал такого. А почему мне не дают сана? Я кончил то-то. А почему нет? Я думаю, ой, голубчик, что из тебя будет? Сан ради сана. И начинается что? После этого командование. Кем? Чадами. Духовными чадами. О, совет. От него остался. Кто его знает? А какие тоже наставления другие? У него целый ряд наставлений же, а сохранилось. Почему же? Вот я говорю, дайте эти наставления. Или если написаны какие-то письма или сочинения, дайте почитать. А люди судят, к сожалению, это я вам скажу, это убийство для православия, когда ждут только чудотворцев и прозорливцев. Это, я вам скажу, смерть. Это язычество. Это всегда искали язычники. Всегда. Ничего христианского нет.
Но ведь люди могут и через это уверовать. Ведь помните, может как быть. Апостол Петр, там тень, они вот падали, тень его только бы прикоснуться, чтобы исцеление, чтобы хоть маленькое это чудо было.
Может.
И уверовали.
Да, может быть. Но избавь Бог, если остановится только на искании этого. Может, если это начнет началом, а не точкой. Если человек уверит в Бога, уверит во Христа через это, и займется, скажет, а как это жить по-христиански? Да. А если только получил, все, был хромой, и теперь здоровый. Ура! Пойдем.
Куда? Даже страшно представить, куда пойдем.
Мы не будем говорить.
Алексей Ильич, мы говорили с вами о святых. Вот как люди к ним относятся? Приходят за тем, чтобы там печенка, селезенка исцелилась. Но в храме же вот иконы там. Вот Спиридон Тримифунский, Николай Чудотворец, Матрона Московская, Сергий Радонежский. Там сколько свечей. Вот полыхает весь подсвечник. Люди обращаются, люди идут. Но святые — это как? Наши, получается, помощники в вере? Это же не к ним ты вот просишь, там, Матрона, яви чудо. Это же, Матрона, помолись обо мне Господу Богу. Как?
Ну, конечно, они действуют не сами по себе. Тем более, что они сейчас еще не в теле, а это только их души. И они действуют только силою Божию. Как во время земной жизни, так и по смерти. Вот мы знаем факт таков, что молитва, оказывается, имеет огромнейшее действие. Говорят даже так. Молитва матери со дна моря поднимет. Вот как. Оказывается, сила молитвы имеет огромнейшее значение. Фарсонофий Великий, например, писал, что, когда его спросили, почему наша сейчас империя благоденствует, он сказал, есть три человека, молитвы которых как столб возносится от земли к небу. Это вообще очень интересный такой факт, конечно, действие молитвы на события окружающей жизни. Но нужно воспринимать как факт, независимо от того, как мы можем это объяснить. Почему-то молитва от отдельных людей особенно сильна, а наши молитвы почему-то слабые. Ну, причина, объясняют, простая. Потому что у нас мы и молиться даже не можем. И душа-то не очень-то чистая. Поэтому сквозь мутное стекло на эти малые светы проходит. Видимо, таким образом.
Алексей Ильич, вы когда рассказываете про игумена Никона Воробьева, вот я начинаю понимать, что это святой человек. Вот то, что сохранилось, то, что было. Вы можете про него рассказать? Как он пришел к вере? Как это было? Как к нему обращались люди? Вот именно его историю.
Нет, его историю люди. Я неоднократно и описывал даже. И вот в его книгах, которые издаю, я обычно там начинается именно с его биографии, где я как раз описываю все, как он пришел к вере. Крестьянская семья, в которой он родился. Христианская семья. Пошел в школу. Там услышал, оказывается. Наука доказала, что Бога нет. По своим природным данным, это довольно редкий человек, редкий по талантам. Очень разносторонние таланты у него были. Ну, уж не говорю, что в каждом классе он с похвальными грамотами переходил. И, да. Вот. Ну, в общем, все, сколько можно науку учать в этом реальном училище. Он искал что? А где же, что наука говорит о человеке, о смысле его жизни? Вот представляете, он одержим был вопросом смысла жизни. Наука оказалась, как он убедился, просто об этом даже и не говорит. Это не ее вопрос. Тогда он в старших классах занялся философией. Опять говорю, талантливый человек. Изучил, начал учить немецкий и французский языки, чтобы читать этих несчастных философов, чтобы можно было посмотреть в подлиннике, потому что там вопросы подчас неясные. Кстати, он очень говорил много, что ему помог Анри Бергсон, был такой конец 19-го, начало 20 века, его творческая эволюция. Да. В общем, философией занялся. Причем настолько серьезно изучением истории философии, что все знали, чем занимается этот Воробьев. И к нему даже преподаватели за справкой обращались. Ты не подскажешь где-то? Он подсказывал. И он говорил, я что и убедился. Каждый философ по-своему все понимает. А где же критерий? Он настолько разочаровался, что поступил в Петербургский психоневрологический институт был для того, чтобы найти там. Вот проучился он год или два. В общем, ушел оттуда крайне разочарованный. Говорит, там занимаются кожей, а не душой человека. Чем занимается психология? Психии. Это же низшая часть души, свойственная животным. И вот об этом только и трактует. Там память как восприятие, как сознание, как переживание, как чувство, как эмоции. То есть, в общем, там человеческого-то говорит, я ничего не нашел. И решение вопроса, там психология, вообще даже там нет опять решения вопроса смысла жизни. Ушел и не просто ушел. А он говорит, я дошел до крайней степени просто разочарования и отчаяния. И вот однажды, в 1915 году, говорит, уже поздно вечером, у меня уже зародилась мысль кончить самоубийством, потому что смысла жизни нет. Он говорит, смысла жизни нет. Никакого нет смысла. И говорит, я вот в этом состоянии находясь, вспомнил, мы же все же верили в Бога. И я просто в отчаянии полном, просто чуть ли не криком, обратился, сказать, Господи, если ты есть, откройся, откройся, мне ничего не надо. Мне только откройся, есть ты или нет, больше мне ничего не надо. Он это повторял прям много раз. Откройся мне. И он говорит, он открылся. Открылся с такой силой, которой не оставили не только там какие-то сомнения в его бытии, открылся с такой силой переживаний, с такой силой ощущений его. И такое получил видение Бога, что он просто воскликнул, Господи, я готов на все, все, что угодно. Мне ничего не надо. Да, только во мне не расстаться с тобой. После этого, такого переживания, он несколько лет жил в отдельной половине дома. Уже в самом конце жизни сказал. Я там жил, аскетически. Мне нужно было вот этот вот кусочек хлеба и 5 картошек. И я помню, читая, как что было с апостолом Павлом, когда ему было вот это сверху, «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Вы помните, после того, как он из Дамаска уехал, он на 3 года ушел в Аравию, и никто ничего не известно. На 3 года. Я вспомнил, прямая параллель. Здесь тоже ушел, по-моему, на 2 года, кажется, он жил вот так. Вот так он получил веру. Такую веру, непоколебимую. Потом там перипетии жизни, принимают монашество. Сан в 30-м году. Тут же его скоро арестовывают. Все. В эти годы, это же смешно было. Пережил лагерь. Потом после лагеря пережил не менее тяжелые вещи другого порядка. Если в лагере сажали духовенство со шпаной же, что там делали, вообще. Когда его освободили, это было уже прям чудо, он попал к отцу своего товарища по реальному училищу. Этот отец был известным доктором в Вышнем Волочке, не просто известным, а это был почитаемым. Просто это была фигура. игумен Никон был у него слугой по всем направлениям хозяйской жизни. Я ездил туда. У него была отдельная комнатушка даже. Да, благодаря этому доктору его не арестовали, потому что несколько раз его арестовать, и каждый раз этот Михаил Львович его спасал от ареста. Здесь он прошел, говорит, очень суровую школу, потому что жена этого доктора и родная ее сестра были убежденными атеистками. Кончилось это убеждение их тем, что одна стала тайной монахиней, со второй произошло удивительное явление. Она умирала, тяжело болела, с ней невозможно было находиться, она нервная, все. Игумен Никон уже провел даже звонок электрический, чтобы она непрерывно вызывала. В общем, эта сестра и он ухаживали за ней. И вдруг однажды она просыпается и говорит, мне было видение. К ней пришли, ну, в общем, святые, и сказали, обратись вот к этому священнику, который у вас, его молитвами ты спасешься. Она не поверила. Второй раз такой сон. Третий раз. Причем уже с такой силой, что уже она пришла к полной вере. Умерла как христианка настоящая. Но вот здесь он говорил, что я прошел тут такую школу. Школу смирения. Потому что они издевались над ним, насмешничали. Ну и потом, это кто такой? Слуга. В общем. Я ездил в Вышний Волочок, там у него был огромный участок, на котором он насадил игумен Никон, огромный сад. В общем, работал очень много. Ну вот, а затем в 1944 году он, как начали открывать храмы, он тут же обратился, ему дали служение вот в городе Козельске. Были перемещения его, за ним постоянная была слежка, непрерывная. Ну и, наконец, последние 15 лет он служил в Гжатске, который переименовали в Гагарин. Он, будучи монахом, никогда не одевал монашеской мантии, ходил всегда в рясе. Никогда светской одежды не одевал. Я вот с ним ездил даже в Москву, он в подряснике ходил всюду. Не одевал почему мантию? Он говорит, я лесной монах, я в монастыре никогда не был. Поэтому какой я монах? А второе, говорит, монашеская одежда уж очень сильно влияет на людей. Они начинают бегать за мантией. Особенно женщины. Вот. Вот так. Ну, а кто он по своему духовному содержанию, это можно видеть по его письмам. Можно только сказать, что он имел дар прозорливости и дар чудотворения. Но это он совершал так, что, ну, знаете, как, вот, как тень уходит. Вот и без эффектности никакой. Все это проходило вот как закрыто. Как закрыто? Нет, это было открыто, конечно. Прям чудеса прям явные.
Это когда он женщине не давал уехать.
Женщине давал уехать, да. Три дня подряд приезжал. Единственный случай, который я знаю. Нет, ну, самое это, пожалуй, сильное чудо было вот с мальчиком, конечно. Он сказал, давай тебя померяем, рост твой был маленький. Отмерил линейкой. И затем в течение трех месяцев, только трех месяцев, в неделю раза два или три становил его к этой двери и линейку, и отчеркивал линейку, отчеркивал линейку. Чего, смотри, говорит, и потом прошло три месяца, вдруг прекратил. Прекратил мерить, и все. Но мальчишке понравилось. Батюшка еще. Ответ. Ты что, хочешь быть выше Христа? Кончилось. Дело в том, что это было 15 лет. И кажется, как раз возраст, когда мальчишки, Господи, вырастают как сильно. Нет. Три месяца и точка. Все кончилось. И не только кончилось, а что, ты хочешь быть выше Христа? Это вообще... И все.
А он не рос до этого мальчика?
Нет, нет, он никак не растет, и все. До 15 лет не растет, и все. А потом, ну, подойди, встань. И началось. Он подрос настолько, что когда этот мальчишка вошел в класс, это 8 класс, то там взрыв был. Как завопили! Ай, какой! Он бедный скраснел и обратно выскочил из класса. Такое было явное чудо, совершенно явное. Причем именно чудо. Потому что если это, действительно, если это просто обычный рост, он рос бы и дольше. Нет, точка. И потом он сказал, печать поставил. И целый ряд других чудес. Но все это проходило вот как-то незаметно. Как и Христос совершал чудеса, помните, все говорил? Никому не рассказывай.
А игумена Никона, вот как можно назвать старцем?
Ну, конечно, это же был настоящий духовный наставник.
Подводя итог, получается, может быть святым, даже если не прославлен в лике святых?
Ну, а при чем прославление? Прославление – это уже просто канонический акт церковный. Это совсем же, это совсем другое. Это церковный акт прославления. Сколько святых, которые не прославлены? Я думаю, неизмеримо больше, чем прославлены. Можно быть святым и не прославленным, может быть и прославленным, и совсем не святым.
Алексей Ильич, я благодарю, что вы ответили на наши сложные вопросы о церкви. С вами были профессор Алексей Ильич Осипов и Роман Голованов. Увидимся совсем скоро.